Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы поговорим про трагедию в Серпуховском женском монастыре. Целый выпуск этому посвятим, потому что явно, что духовное осмысление у этой трагедии каким-то образом должно присутствовать. Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Кратко напомню, что в понедельник 13 числа сработало самодельное устройство в Серпуховском женском монастыре. Принес его 18-летний местный житель, бывший воспитанник церковно-приходской школы. Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязных отношений. И здесь звучит очень неприятная тема – это буллинг в православной школе. Ну и также здесь много еще чего. Об этом сегодня с вами, отец Даниил, и поговорим. Давайте, наверное, для начала сосредоточимся в принципе на православной школе. Что нужно родителю понимать перед тем, как ребенка отдавать в православную школу? Потому что кажется, что вот я сейчас отдам ребенка в какое-нибудь заведение православной направленности, там церковно-приходскую школу, просто православную школу. И он у меня оттуда сам через несколько лет выйдет весь такой хороший, красивый, православный христианин. Добрый, заботливый, патриот, ну и все такое прочее. А тут, видимо, сбой какой-то произошел.
Да, действительно, тема очень серьезная. Здесь скрывается целый ряд таких вопросов, о которых следует поговорить, порассуждать, подумать. Потому что вот мы уже предваряя нашу беседу, сейчас в студии говорили уже о том, что все-таки, вот если сравнить это с такими духовными вещами, грех или преступление, это уже факт совершившийся. И да, вот он есть такой, какой есть. А вот что этому предшествует, предшествовало, какое развитие, где случился вот этот вот обрыв коммуникации, контакта.
Ну это же не сразу.
Да, это не сразу.
Целых несколько лет.
То есть,
что-то происходит.
Да, действительно. И когда вот мы в принципе в целом об этом говорим, по тем или иным событиям, всегда за этим идет достаточно большая история. Вот скажем так, случайно или современным языком рандомно эти вещи происходят крайне редко. И их, естественно, вычислить практически невозможно. Предотвратить, допустим, совершение некой девиации. К ней способствует вот определенная цепь событий, и уже человек и психически, и психологически, эмоционально, там, и с точки зрения всех остальных моментов готов. Это в любой сфере, в духовной в том числе, если мы там говорим о грехе, о каких-то иных обстоятельствах. Поэтому здесь нужно разбираться, здесь нужно все детально изучить, как к этому вообще все это совершилось. Дальше, действительно, когда речь заходит о каких-то таких специальных местах обучения, где вроде бы за все хорошее против всего плохого, да, если обобщить, ну, возьмем православную школу или, допустим,
церковно-приходскую,
какие-то кадетские классы, такие вот своей специальной направленностью и, скажем так, некими ограничениями, которые способствуют воспитанию человека, какие-то закрытые учреждения, ну, та же самая армия, когда человек, достигший необходимого возраста, вступает для того, чтобы пройти соответствующий курс, практику, получить знания, ну и там в той или иной мере отдать долг родине, который требуется от мужчины. В идеале, да, нельзя не согласиться, что, кстати, такое представление оно есть, да, вот человек туда попадет, вот вы им там займитесь, воспитаете хорошего,
добропорядочного. Я рядышком постою, а вы
да.
Займитесь.
С этим и лично каждому из нас приходится сталкиваться. Вот мы как руководитель церковно-приходских школ, директора, вот там что-то ребенка возьмите, ну вы там что-то там ему хорошее говорите, а мы вот там где-то отношения к этому не имеем. Из-за этого проблема. Всякая такая организация, она связана, безусловно, с тем, как мы принимаем человека на входе. Да, то есть, если речь идет о церковно-приходской школе или православной гимназии, да, как удостовериться, что этот человек церковный и его семья церковная? Нужно получить соответствующую рекомендацию духовника или священника, где вы посещаете храм. Это общеобязательно и общепринятая практика. То же самое, как я понимаю, если речь идет, там, например, о кадетском классе, да, тоже определенные характеристики, рекомендации, физические подготовки. То есть набор входной
Обычно из школы, из прошлой, да, запрашивают характеристику на ребенка.
То есть, с точки зрения общеобразовательной школы, да, есть закон о получении среднего образования. Вот ты прикреплен к этой школе, ты придешь, да, посмотрят там, беседу проведут с родителями, ну, чтобы там не было какого-то административно-уголовного прошлого у родителей и у, соответственно, ребенка, чтобы на карандашик это не поставить. Там входной минимум-то минимальный получается. Да? Здесь немножко по-другому все работает. Рекомендации духовника, сам духовно-воспитательный процесс, о нем уже говорим. Вот в семинарию также ребята поступают, да, мы смотрим, чтобы была рекомендация духовника. Более того, если из другой епархии, чтобы она еще была заверена управляющим епархией, то есть митрополитом или епископом, или от него это представление идет. То есть... Не то, что, наверное, какой-то строгий отбор, но строгие требования на входе.
Всегда ли они соблюдаются на местах? Ну, то есть, есть правило, что должна быть представлена рекомендация. Но когда мы понимаем, что у нас недобор, мало людей, а нам надо как-то выстраивать учебный процесс, почему бы и не закрыть глаза на некие частности? Приходит человек, говорит, очень хочу учиться, вот возьмите, я такой хороший, но рекомендации нет, вот я недавно воцерковился.
Я буду все делать в процессе.
В процессе, и вот, пожалуйста.
Вы видите, действительно, в силу определенных обстоятельств мы идем на некую диспенсацию, то есть понижаем уровень требований и на входе получаем то, что получаем, на выходе может тоже сложиться странные вещи.
Результат не гарантирован.
Результат не гарантирован. Но мы это не можем отследить с вами, или там, да, какая-то комиссия, или, так сказать, некий человек. То есть, во всякой деятельности мы ориентируемся на то, что человек ее выполняет согласно инструкции, согласно должностным полномочиям на 100%. Так ведь? Строитель пришел строить, как мы его проверим? Что, ну да, есть технадзор соответствующий, кто проверяет, да, как это выполняется. Но конкретно как вот он делает замес раствора? Мы ему доверяем, или какими вот краской покрыты у вас стены в данной студии, огнеупорные они или нет, вы отчитываетесь по материалам соответствующим образом, а можете сделать все, что угодно, правильно? То есть для этого будет требоваться, ну, некая экспертиза, поэтому каждую деталь мы эксперта не поставим. Есть процесс, да, действительно. Случаются недоборы, ну, как говорится, махнули рукой, берем всех. Да. Опять же, по своему опыту, мы здесь именно церковной работы, служения, священник сталкивается с приходящим человеком, который желает креститься, да, есть система оглашения, которая вроде должна ему, его ввести в церковь, если он в церковное понимание устройства жизни, если он человек не воцерковленный, да, есть определенный входной уровень. И человек говорит, да-да-да, я все буду делать, буду ходить, мне обязательно где-то крестить, все, чтобы все было хорошо, мы люди верующие, православные, русские. В итоге-то что? Ну, мы видим по факту. Почему так случается? Ответственность кто за это несет? Священник? Группа катехизаторов? Или этот человек, или его семья? Кто в итоге ответственный, что ты, обещаю, те одни и другие позиции их не выполняешь?
Они все понемножку. Ну, то есть, одни не проследили, вторые немножко занизили планку там, где должны были, наоборот, ее держать.
Ну, мы говорим, да-да, ребята, ну, хорошо, вот мы видим, что ваша добрая, хорошая семья, как мы будем отказывать, да? Ну, вот давайте вот минимум такой выполните, вот мы с вами пообщаемся, ну, да-да-да, вот я занят, 5-10,
и все. С другой стороны, опять же, церковь, она должна быть открыта для всех.
Да, и получается вот это, вот такая тупиковая ситуация. Дальше, то же самое на приходе. Мы говорим, вот у нас церковно-приходская школа, у нас конкретно вот. В храме, где я являюсь настоятелем. Ну, бабушка привела ребенка. Вот давайте, вот пусть он там учится. Где родители? Мне нужно, чтобы я, как руководитель или ответственный человек, который назначен духовником, пообщался с родителями, выяснил мотивы, цели, для чего. То есть опять я придумал, ну что вы вот вы отказываете? Вот как бы сказать, давайте, вот детки, мы там вот пока еще.
Чем-то надо ребенка занять, вот занять, тут храм, там, почему бы и не походить в православную школу?
Мы
там,
не против, и мы вроде бы должны действительно быть открыты для всего, что есть, и отказывать неплохо, может быть, с точки зрения, да, тут еще нам скажем, ну, а как же промысл Божий, вот, может быть, Господь так человека ведет, а вы тут, значит, выставили, да, как фарисеи и книжники, как в Священном Писании говорится, что вы на людей бремена неудобоносимые накладываете, и тем самым человека-то от Бога отводите, заставляете там какие-то формальности соблюдать, выполнить их, а в итоге человека от Бога отводит, или он вообще все бросил и ушел, обиделся, расстроился, не захотел делать, а ему-то нужно-то было вот про Бога поговорить, закон Божий изучить. И все это в какую-то кашу смешивается. И толковым образом вот донести до человека, что ну есть определенный порядок, он должен быть выполнен. Понимаете, мы формируем церковно-приходскую школу для, в первую очередь, наших прихожан, вот для их детей, для развития духовной жизни ребенка, возможности донести те ценностные вещи, которые несет православие, которые несет христианская православная церковь. Дальше, когда говорим о православной гимназии, действительно вопрос, что...
Там-то ну, уж должны быть чуть повыше
требования. Высокие, ну, определенный элитаризм можно назвать, если вы так хотите, ну, то есть православная гимназия, да, ответственное отношение к обучению, то есть и с точки зрения педагогов, и с точки вообще руководства администрации, и с точки зрения обучающихся, да, допустим, мы говорим там какой-нибудь известный хороший лицей вот у нас в городе, да, все как-то стараются туда ребенка отвезти, потому что понимают, что там высокий уровень образования, развитие для ребенка.
Да, часто ли спрашивают желание самого ребенка, да, и смотрят ли на его вообще способности?
Да, это тоже проблема, серьезная проблема. Да, там в лицее ведут там 3-4 языка иностранных.
А ребенок просто не может.
Ребенок просто это не вывозит из-за меня. Он не понимает, у него стресс, с него что-то требуют, родители напрягаются, 15 этих, как он называется, спортивных секций, и все на свете, и там жесточайший перегруз и отвратительное отношение к учебному заведению, ко всему. То есть, опять же, вот подход какой должен быть. Но мы понимаем, что да, лицей имени такого-то, это достаточно элитарная вещь. Это престижно, твой ребенок учится, да, надо соответствовать, получит в результате, с ним будут заниматься активно, получит хороший выпускной балл, соответственно, это перспектива для высокого качественного вуза какого-то и получения соответствующей профессии, которая в дальнейшем там будет приносить и доходность, и успех, и прочее, прочее, прочее. Как бы такой, такой момент. То же самое говорим и о православных гимназиях, да, действительно, качественное образование, определенная система, подход другой. Мы здесь говорим о более, может быть, таком, кстати, предполагаем это, как я это вижу и понимаю, более такого, ну, частного взгляда на каждого ребенка. Ну, все-таки это гимназии, я так понимаю, что это, ну, наверное, в регионах там обучается в разы меньше, чем в общеобразовательных школах, и, соответственно, такой более тьюторский подход к каждому из обучающихся может быть, что будет способствовать более качественному получению образования и т.д. и т.п. и в духовном, и в нравственном, и в воспитательном развитии. Но, опять же, вот видите, трагический пример последних дней показывает другое. Да? И вот, опять же, где это допущена была ошибка, недосмотр и прочие-прочие вот эти вещи.
С православных учебных заведений больше спрос в плане моральной ответственности, духовной ответственности, чем со школ?
Ну, безусловно, мы это предполагаем, конечно.
Угу.
Если мы берем узконаправленное образовательное учреждение, то там и по конкретному направлению сразу же спрос выше.
Ну,
мы берем офицерские кадетские училища, например, да, сразу спрос больше, все. Ребята физически готовы, интеллектуально выше, да, это какие-то, сразу же мы их видим в перспективе, там, будущими офицерами, это высокое звание, это статус, это ответственность, закладываются эти понятия, берем образовательное учреждение православное, типа, тоже, возьмите студента в семинаре, если это какой-то раздолбай, да, сразу же складывается негативная оценка деятельности, которая происходит в семинарии. Ну, вот, допустим, на современном уровне, если возьмем там, не будем революционное время, дореволюционное брать, это всегда, понимаем, да, это человек, которому закладываются высокие моральные, духовные принципы. Это в перспективе будущий священник или церковный служитель.
Вот смотрите, какая интересная получается вещь. Получается, что с православного учебного заведения, каким бы оно ни было, в априори, больше спрос. Но при этом мы все с вами умные люди, мы прекрасно понимаем, что отведя ребенка в какую-нибудь ЦПШ, там, я не знаю, православную гимназию, что-то еще, мы не даем ему панацею от современного мира, от его искушений. То есть, да, часть времени ребенок там провел, получил какие-то установки, но потом-то он идет в социум. С этими установками. И социум на него воздействует.
Социум на него воздействует. Здесь речь идет о том, что как и в принципе в церкви как таковой, в религиозной организации, задается возможности, дается вектор правильной рефлексии на происходящее. Никто же не говорит, что, да, там, что мы сейчас человеку там как вот вживим чип, и вот он будет как машина и робот действовать вот, вот так правильно, как мы это считаем нужным. Нет, определенная рефлексия вырабатывается у человека, как реагировать на там, там, стресс и пресс современного мира, который имеется. И это речь идет, конечно же, об образовательных учреждениях религиозного типа. Когда мы говорим о церковно-приходских школах, да, для чего? Для того, чтобы, опять же, формировать определенное комьюнити, то есть сообщество православных детей, чтобы они понимали, что они не одиноки здесь. Да.
Что есть еще?
Да, мама водит меня в храм. Okay. Да, там все одни бабушки, дедушки и люди,
которые... Поиграть
да,
не с кем.
Не с кем не поиграть, не поделиться, не пообщаться. Uh-huh. Определенного рода общение здесь происходит в школе. Чувствуют себя не одинокими, чувствуют, что те идеи и ценности, которые их учат, они, в общем, вот такие же ребята, взрослые, помладше, постарше, вот мы все есть. И выйдя уже за двери церкви, ограды церковной, там я продолжаю себя, ну, кстати, в таком формате вести, как-то реагировать на эти происходящие вещи. Другое, что, да, действительно, вот все-таки... С чем мы бьемся всегда, не конкретно, как писать, в наших православных учреждениях, но в принципе, в тем, что весь воспитательный процесс – это комплекс, в котором важна каждая деталь, в том числе, безусловно, семья. Мы говорим, да, человек выходит в социум, но само по себе воспитание это не заканчивается. Родители хотят все перевалить на школу, школа, напротив, все сваливает на родителей. А страдает ребенок. В итоге.
Пока родители друг на друга перекладывают ответственность.
Да, страдает ребенок, потому что он недополучает или совсем не получает в одном месте и в другом. Страдает ребенок, мы не следим за этим. Ну вот там же школа, там должны учить, там должны все объяснить. Потому что я на работе, мама, папа устали на выходные, еще там что-то. Все, и вот и вся проблема.
Угу.
Семья.
То, что полыхнуло, скажем так, вот в Серпуховском именно женском монастыре, то есть при его школе, ну, точнее, не школе, кто она там, у нас гимназия православная, угу. Это одно, вот смотрите, говорит ли это о том, что есть, в принципе, в этой отрасли, в православной среде, в образовательной православной среде, в общем и целом, проблемы с образованием, с буллингом, я не знаю, с притеснением, с чем-то еще. Ну, то есть вот понятно, что где тонко там рвется, тут, видимо, прорвало, но всего скорее это ведь не единственное учебное заведение православного типа, которое есть. Ну, то есть это точно не единственное, которое есть. И есть ли там такие же проблемы?
Не надо, кстати, да, здесь так вот корректно ответить нужно, что надо, как в принципе, когда мы говорим о церкви, еще что-то, вот часто идеализируем, из-за этого, ну, напарываемся.
Но мы же должны верить в лучшее.
Мы
вот
верим
оно,
в лучшее.
Видимо, самое там, да?
Ну, да, да, тем не менее, вот оно такое, к сожалению, случилось и произошло. Как тут ответить, я не знаю. В другом или ином учреждении есть ли буллинг или еще какие-то вещи. Ну, так на это и есть администрация, воспитательный процесс, родители. Почему вообще нету с учащимися или как? Опять же, все нужно детально выяснять. Потом, смотрите, ну, полгода назад там начал одеваться в берц, милитаризированная одежда, еще что-то, т.д. и т.п. Ну, а где контроль-то был? Мы опять сейчас уже постфактум разбираемся с тем, что случилось. Трагедия была вот с горняками, да, помните,
да.
Трансляцию Путин,
да.
Глава государства, разбираемся, что оказывается такие нарушения повсеместно происходили здесь, а на это никто не реагировал, либо реагировали так,
ну,
что...
То есть деньги просто надо все, было,
да.
Все на все закрывали глаза и вперед людей
это
в забой.
Беда современная, беда, абсолютно халатное отношение. С другой стороны, да, существуют определенные ведомства, надзорные. Все время уровень требований повышается и повышается. И в отношении образования, в отношении контроля техники безопасности, многих-многих-многих вещей. Все это принимается, документооборот, надзорные ведомства. Раз, и происходят такие вещи. Ну, слушайте, Это проблема современная. Дальше. Вот у нас есть наш очень хороший коллега Роман Анатольевич Силантьев. Курс. Сейчас им вот уже, по-моему, 2 года или 3 года назад был разработан деструктологию для повышения квалификации преподавателей в общеобразовательных учреждениях. Ну и в том числе вузы и так далее, неважно. Курс деструктологии. Это вот как раз таки на фоне случившихся вот этих колумбайнов, которые начали преследовать трагически нашу жизнь сегодня. То есть определенная суть данного курса в чем заключается? В том, что педагог, там, воспитатель, преподаватель немножко хотя бы разбирался и различал вот ну, такую психологию, что ли, если это можно выразиться, того, как человек ведет себя вот в этой девиации некой. Простой пример. Вот мальчик Петя записался в тир и начал туда его активно посещать. Наша реакция какая? Нам наплевать. Мальчик развивается, класс, супер, да?
Ну, получает какие-то навыки бороться с оружием. Мальчик
это же. Уже зацепка, это уже определенный моментик, куда нужно комплексно и пристально присмотреться.
Слушайте, ну не все те, кто занимаются нормально, профессионально оружием, они там не идут расстреливать людей. Там
не
один
все.
Из сотни максимум.
Да. Так мы и должны предотвратить вот эту одну из сотни. То есть это не случившееся обстоятельство, которое мальчик такой-то начал увлекаться в интернете, как соорудить самодельное взрывное устройство.
Угу.
Физика нравится, и химия, реакция. Ну, класс, да? Надо присмотреться. У девочки Маши на руке появилась временная татуировка с изображением кита.
Ну, может, это просто
увлекается
изображение.
Может быть, это просто хорошо. А может быть, завтра девочка Маша шагнет с 9-этажки. Нужно за всем этим следить. Это наша ответственность. Родителей и в школе. Поэтому и такой курс тоже важен. Понимаете, есть определенные зацепочки, которые общепринятого такого некого формата. И здесь начал надевать берцы, увлекаться стрельбой, приобретать оружие, идти учиться. Ну так давайте, это же внешнее все проявление, возможно, некой девиации в будущем. Всех этих стрелков мы посмотрели тоже, да, вот сколько же это разбирали,
угу.
Из той общедоступной информации, которая есть у нас в сети интернет. Ну та же самая история, человек там за год до совершения преступления, он вот себя ведет каким-то странным образом, да.
Угу.
Оружие там приобретает, отучился, патроны скупает там в огромном количестве, в тир ходит там, замкнулся в себе, ни на кого не обращает внимания, ну мы вроде как, а потом раз, а это все неспроста было.
Угу.
То есть, опять же повторимся, совершение подобных действий ему предшествует продолжительная история. И здесь вот педагог, воспитатель, родитель необходимо должен включаться. А то, что все сейчас сами по себе как-то в воспитании, вообще по жизни у нас никто ни за чем не следит. Вот дети там ходят, родители сям, у нас у всех куча проблем, куча забот, что-то мы все бегаем. А такое вот рассеянное внимание, оно приводит потом к страшным последствиям.
Угу. Батюшка, я только немножко поясню, вот как раз то, про что вы говорили, один из знакомых, то есть один из людей, которые хорошо знали вот этого вот 18-летнего юношу, они отмечали, что зимой, ну, видимо, прошлой зимой, угу. Влад, это молодой человек, изменил стиль одежды, стал одеваться в милитари, ну, то есть военный такой стиль, черная одежда, плащи, как в Колумбайне, берцы, тактическая защита, про Рослякова говорил в положительном контексте. И про других стрелков тоже, кроме Пермского. Тогда он уже не общался с нами. Все думали, что это черный юмор такой, и никто даже не предполагал, что до такого дойдет. Это вот отзыв его знакомого человека, с которым он учился и общался. Действительно, вопрос в том, почему педагоги, которые находились рядом с ним, не заметили вот этих вот изменений и не попытались как-то хотя бы поговорить, он остается открытым, хотя, наверное, ответ в том, что никто не предполагал, что сегодня человек одел черный плащ и какие-нибудь спортивные там милитари штаны, а завтра он пойдет взрывать учебное заведение, видимо, ни у кого такой логической цепочки не возникло. Вопрос, который еще я вам хочу задать, заключается в том, что, да, несомненно, церковь – это часть общества, но если у церкви, если у православного учебного заведения такие же проблемы, как и у светского учебного заведения, то есть там тот же самый буллинг, те же самые какие-то увлечения, что-то еще, да, то есть мы отдаем в школу, одно и то же. Мы отдаем в православную гимназию, так тоже, извините, все то же самое. Так зачем тогда отдавать в православную гимназию? Может, пусть уже в нормальную школу идут?
Слушайте, ну это же выбор предпочтения родителей.
Ну, родители-то отдают, понятно зачем, но по факту-то получается, что никакого толка нет от этого. Проблемы в церкви ровно все те же самые. И последнее событие, которое происходит, это и недавний случай, когда один священник на службе там другого ударил, все мы это помним. То есть все то же самое.
Ну, опять же повторюсь, это выбор родителей отдавать ребенка в одно учреждение или в другое. Опять же, мы сказали, что есть входные определенные требования, они должны быть неукоснимо выполняться. И этот воспитательный процесс, как мне кажется, внутри православных учреждений, образовательных, этот воспитательный процесс, он, наверное, даже шире, так сказать, чем и не ограничится только стенами школы. Это как раз-таки необходимость и возможность работы с каждым родителем. Я не знаю, как это на практике. Это мое такое предположение. Конечно, если речь идет о некой православной гимназии, где обучается 100 человек, да, это, наверное, более возможно, когда духовник, священник, помимо, так сказать, педагогической корпорации, имеет возможность общения с родителями или какого-то, ну, некого контроля. И вот эта воспитательная вещь, по-видимому, в православном христианском ключе выходит за рамки образовательного учреждения. Поэтому входной уровень, индивидуальная работа, все-таки это все те требования, на которые мы ориентируемся. Более жестко, более, скажем так, внимательно и пристально. Да, буллинг, отношения между детьми, подростками, какие-то вещи, вот развитие, когда ребенка идет в подростковом периоде. Никто не говорит, что действительно будет панацея, если мы отдадим ребенка в православную, и вот его подростковые проблемы не коснутся никогда, и он раз такой сразу же весь умный, красивый, хороший и вышел оттуда. Нет. Поэтому, так, ребята, родители, давайте тоже в этот процесс включаться. Это нам совместно нужно. Тем более, как мне видится, что то все-таки та атмосфера, которая должна формироваться и формируется в православных образовательных учреждениях, она несколько иная, чем обычно. Да? Как кажется, меньше там формализма, больше такой личного, частных вопросов. Я не сомневаюсь, если родители подойдут там к священнику, настоятелю там, храма, который находится при школах, они всегда есть, и попросят, чтобы, ну, как-то прояснить ситуацию, что там с его там, или какую-то работу. Назначают соответствующие специалисты тоже в педагогике, и в образовании, в воспитании. То есть, скажем так, сама по себе локация и место вам не гарантирует, что все будет лишено определенных проблем, но возможность преодоления этих вещей, это наша совместная работа и православного учреждения, и нас как людей православных. Потому что если ваша семья православная, да, ну логично, конечно, хотелось бы, чтобы наш ребенок пошел в это учреждение православного типа и там со своими сверстниками православными общался, и мы убеждены наверняка там тех вещей, которые могут быть распространены среди обучающихся подростков, их будет меньше или не будет совсем. Вот наша совместная работа.
Батюшка, ну и в конце выпуска я попрошу вас озвучить какие-то духовные, прежде всего, выводы, которые мы должны были сделать из этой истории. Ну или хотя бы те выводы, которые вы сделали из этой истории.
Еще раз внимательнейшим образом относиться и отнестись в первую очередь к самому себе и тем прямым обязанностям, на которые нас поставило руководство или благословило священноначалие, внимательнейшим образом выполнять ту работу, которой я занимаюсь.
Ну, это к духовенству.
И к духовенству, и вообще ко всем. Угу. Педагогическому составу. Внимательнейшим образом. Вот наше малейшее упущение, где-то наша слабость, усталость, какое-то нерадение, оно, к сожалению, вот так вот, как снежный ком, может свалиться и просто потрясти все, что возможно. В этих ситуациях, конечно, мы не должны перетягивать и сваливать вину на кого-то, искать там
виноватого,
вот это вот Вася, Петя виноват, там директор или родитель, или еще кто-то. Это все наше, вот это наше, мы живем в этом обществе, это наша большая, огромная проблема. И с точки зрения нашей церкви, нас как священников, служителей, и родителей, педагогов. Вот, понимаете, в какой атмосфере мы живем, где-то такие вещи могут происходить и случаться. Это все большая наша скорбь. Давайте внимательно к этому отнесемся. Конечно, сейчас для нас, верующих людей, важна и этим рождественским постом сугубо и усугубить свои молитвы и о наших детках. И давайте будем молиться сейчас и о тех, кто, к сожалению, пострадал, и будем им желать и в наших молитвах скорейшего выздоровления и такого психологического, душевного, духовного восстановления, чтобы Господь помог эту ситуацию в нас, в первую очередь, управил, и чтобы мы были неравнодушными к этому, что, ну да, вот там кого-то найдут, применят соответствующие санкции, вроде как дальше будем жить, забыли. Нет, это все вскрывает в нас эти существующие проблемы нашего современного общества.
Я еще, пожалуй, на один аспект хочу обратить ваше внимание. Понятно, что мы жалеем всех, кто в этом инциденте, в этой трагедии пострадал, но вот этот вот 18-летний молодой человек, у него, человек 18 лет, у него вся жизнь впереди, он мало того, что перенес, скажем так, некую психологическую травму, так он еще и в 18 лет остался инвалидом. Это разрушенная жизнь. Он сейчас отсидит несколько лет, будучи инвалидом. Это разрушенная жизнь, разрушенная семья. И когда об этом задумываешься, становится просто жутко. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Позитивно, к сожалению, сегодня не получилось, но такая уж у нас тема. Напомню, что в гостях у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!